Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Здравствуйте всем. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость Давид Тухманов. Давид Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек известный, ну, с такой, я посмотрел, бедной биографией. Все музыка и музыка всю жизнь. В одном жанре, в другом. В армии служил. И то в музыкальном ансамбле попал. И так всю жизнь с музыкой, с музыкой. Даже в Германию уезжал, там сколько-то лет прожил. Но говорит, что в путешествии. Потом вернулся в Россию. Не скучно жить-то вам?
Нет, не скучно. Я вообще никогда не скучаю. Я, мое хобби – это лежать на диване, и при этом обязательно в голове что-то все равно происходит.
Музыка в голове рождается?
Не бывает.
Музыка в голове рождается или все-таки за клавишами?
Я не хочу сказать, что я все время занимаюсь музыкой. Или
так,
там,
о чем вы думаете? О политике, о женщинах в первую очередь?
Обо всем. И о мелочах о всяких, и о бытовых проблемах или вопросах, или там какие-то фантазии приходят, как всякий нормальный человек.
Ну, еще скажите, что, например, там электрические приборы дома чините, наверное, компьютерные схемы.
Да, я руками люблю кое-что делать, люблю.
Так, это интересно. Да. И что, колотить скорее, что-нибудь по столярному делу, либо
нет,
так, по мелочи починять?
Элементарные какие-то домашние дела, так, чтобы не вызывать по всякому поводу какого-нибудь там мастера.
Понятно. Машины там всякие. Любите технику, вот эту, автомобили,
ну, в основном,
собственно.
Конечно. Это я когда был помоложе, мне как-то еще нравилось с этим что-то повозиться. Но сейчас, конечно, я только интересуюсь своей студией и так время от времени ее обновляю, там что-то придумываю.
У вас своя студия?
Ну, это такая домашняя композиторская студия, можно сказать.
Угу. Ну, и последнее время я посмотрел по вашему официальному сайту. Кстати, не вы его поддерживаете?
Ну, нет. Есть группа людей, которые как-то помогают мне с этим справляться.
Ну, пишете много, но все больше серьезную музыку.
Да, последние годы я почти полностью переключился на классическую музыку.
Ну, старые связи сохраняете с теми исполнителями, с которыми работали-то?
Ну, связи, какие-то дружеские отношения, естественно, сохраняются, но рабочие меньше, потому что если я не занимаюсь в этой области, то, понятно, и таких общих интересов меньше становится. Ну, я поддерживаю просто дружеские отношения с очень многими хорошими артистами, певцами.
Александр Градский из них?
Безусловно, мы очень, так сказать, в хороших отношениях.
Слушаем.
Он занимает огромное место, он изумительный композитор, талантлив человек и очень большой мой друг. Я его очень люблю. Я пел его произведения давно, и даже на экзамене в Гейтском институте в 1974 году я пел его романсы камерные на стихи Генриха Гейне, о чем как бы мало кто знает, но это совершенно замечательные камерные произведения. Я уже не говорю об его песнях.
Это Александр Градский.
Очень приятно услышать голос Саши.
С романсов начинали цикл Генриха Гейне. А нет, там лезгинку или что-то, я помню историю, то, что в 7 лет сочинили-то.
Это там я, там 4-5 лет, когда стали проявляться музыкальные способности. Там, а поскольку мама моя была музыкантом, и она всячески поощряла мои эти занятия, так чтобы я там на рояле не что-нибудь такое, 2-3 ноты сложил, так она уже как-то старалась это зафиксировать, и так же вроде как бы и сочинение какое-то появлялось.
То есть первый аранжировщик мама была.
Если быть серьезно говоря, она мечтала всегда, чтобы я был композитором. Ну, так оно и случилось.
И потом долгая работа, каждый день по клавишам барабанить,
да, вы знаете,
часа три,
да,
а то и пять часов в день,
нет? Я как пианист, и очень ленился, и мало занимался, и особых успехов у меня в этом не произошло. Но так понятно, что я могу играть на инструменте.
А я больше о загубленном детстве. Наверное, по улицам не бегали. Мам сажала за роялем, и все, играй, сынок.
Я свое брал и по улицам бегал, и отлынивал от занятий, и получал плохие отметки. И, в общем, был, как все нормальные мальчишки, так, короче, филонил.
Но не пожалели ни разу в жизни, что вот с музыкой связали ее? Может быть, мечтали космонавтом стать?
Нет,
или адвокатом?
В детстве, понятно, я хотел быть, там, может, или летчиком, или кем-то таким, как все там дети хотят. Но когда мне было уже лет там 13-14, я учился в мезинской школе, и мы уже себя почувствовали как-то музыкантами. Дальше уже как-то дорога была предопределена, но я должен сказать, что у меня были очень трудные годы студенческие, когда я учился в композиции в том же Гнесинском институте по теории музыки и по композиции. Я как-то не чувствовал себя композитором, я просто не знал, что делать. И у меня какой-то был такой кризисный момент. Я просто не понимал, что сделать, зачем делать, кто это будет слушать, как это все практически. И должен сказать, что когда я столкнулся вот с песенной областью, и какие-то у меня были друзья и знакомые, и артисты, и в эстраде, и я потихоньку стал сочинять такую музыку, песенную, эстрадную, мне стало как-то понятно и ясно, что нужно делать. И поэтому я вот как бы не использую, первое время не использую свое такое образование классическое на очень простых вещах, все-таки становился сочинителем. Я говорю композитором, сочинителем. Во всяком случае, стала появляться музыка, которая, как я видел, что кому-то она нужна, кому-то нравится, поет. А когда это начало звучать по радио, так это вообще было такое необыкновенное ощущение. Как это так? Вот это я вроде придумал, сочинил, и вот это звучит по радио, и вот вся страна это слышит.
Ай да Тухманов,
думали. Да, да.
А помните первый шлягер, который вот прославил вас? Или...
Ну, скорее всего, это была песня «Последняя электричка». Вот, опять от меня сбежало.
Расскажите историю.
Нет, особой истории не было. Мы дружили с таким артистом Михаилом Ножкиным, известным артистом. Вот. И он сочинял тексты для песен в ту пору активно. И мечтал тоже, чтобы они исполнялись и звучали по радио, чтобы их исполняли известные певцы. И вот он, значит, меня склонил, так сказать, вот к этому жанру. И мы с ним сочинили довольно много всяких песен, но из них известными остались как бы две. Так. Это вот «Последняя электричка» и «Я люблю тебя, Россия».
У вас много государственных наград. Самое высокое – это для вас звание там, народного артиста. Или как вот для Высоцкого, скажем, пластинка, звучащая из окна.
Ну, видите, я с уважением отношусь к наградам, к государственным наградам. Все-таки это подтверждение, так сказать, твоей общественной деятельности, полезности этого. Вот. Но я никогда не прилагал там каких-то особых усилий или там что-то специально как-то... построить как-то свою деятельность, чтобы это... Во всяком случае, цели это никогда не было у меня.
А с Олимпиадой студентов, по-моему, вы музыку писали. Ну, в общем, такую торжественную вполне.
А вы сейчас имеете в виду юношескую Олимпиаду, которая
в 98
году. Да, мне очень понравилась вот эта работа. Я как-то, может быть, даже впервые почувствовал какую-то особенность музыкального материала, который звучит на огромном пространстве. Вот на стадионе. И вот такие ритуальные какие-то шествия спортивные. Спортивные марши. И после этого у меня даже возникла целая серия музыки для духового оркестра. Я с большим увлечением, значит, это делал, и потом даже выпустил диск «Марши для духового оркестра».
Некоторые злые языки говорили, что вы мастите дорогу как бы назад в Россию. Вы же в то время постоянно в Германии, вроде как, жили с 90-го года, и стараетесь написать официальную музыку.
Это глупость. И это абсолютно неофициальная музыка. И вообще должен сказать, что на этом себе особых лавров не стяжаешь сегодня. Сегодня для того, чтобы, так сказать, в России чувствовать себя, как говорится, на коне, надо заниматься совершенно другими вещами, абсолютно не тем, что я делаю.
Ну-ка подскажите тогда начинающим музыкантам, чем надо заниматься
надо,
в России?
Например, что-нибудь написать для Евровидения или там что-нибудь в этом роде.
Да-да, нет в мыслях написать что-нибудь для Евровидения?
Нет, такое мне в голову уже не приходит.
Напомню, Давид Тухманов, ну, человек, который, между прочим, не для Евровидения написал, хотя кто же не знает, и «День Победы», и «Восточную песню», и «Наши любимые», «Соловьиную рощу», и «Мой адрес Советский Союз». Вот тоже такая песня, ура, патриотическая была. Писали как такую, ура, патриотическую или нет?
Ну,
или сложилось?
То есть, когда Советский Союз перестал существовать, вдруг оказалось, что почему-то люди эту песню с удовольствием слушают. Хотя я сделал такую новую аранжировку, новую запись. Ну, я в своих концертах время от времени выступаю перед зрителями, пою свои известные вот эти песни, которые вы перечислили, и многие другие. И в том числе иногда пою песню «Советский Союз», и почему-то она пользуется большим успехом сегодня.
А почему, как вы думаете, это тоска по империи, по ушедшей, рассыпавшейся?
Мне даже трудно сказать. Мне даже так трудно сказать. Может быть, она просто по форме какая-то такая, что как-то нравится. Не знаю.
А в 90-м вы от чего убегали? От разрухи, от неустроенности? Или было предчувствие того, что все пойдет не очень
вообще
хорошо?
Вообще, слово «убежать» или «убегать» как-то не очень, так сказать, уместно для меня. Потому что я не собирался уезжать вообще, как бы эмигрировать. Я и не эмигрировал.
Ну, в «Башню слоновой кости» эмигрировали, да? Ну, по выражению классика, нет?
У меня было желание пожить за границей. У меня было желание узнать какую-то другую сторону жизни. И это вполне естественно, потому что мы жили в таких условиях, когда нельзя было так свободно передвигаться. И хотелось, может быть, там купить билет, куда-то полететь. Правда? Ну, не мне вам рассказывать, наверное, что нужно было какие-то комиссии проходить, там еще что-то, и потом в качестве какой-то милости тебе все-таки давали такую возможность, какую-то турпоездку, и эту жизнь посмотреть из окна автобуса и так далее. Но вот мне хотелось как-то поближе познакомиться с другим миром, пожить, почувствовать себя как-то, узнать лучше. Ну, вот, собственно, и все.
Жажда свободы или что-то менее серьезное?
Я не знаю, понимаете, ведь жизнь человека, она, наверное, тоже на какие-то периоды делится. И если в молодости нас как-то манят дали, я помню, какое-то безудержное стремление куда-то улететь, уехать и что-то увидеть. Ну, вот сейчас я, так сказать, в таком возрасте, когда у меня такого острого желания уже, такого и нету. А все-таки в 90-м году вот именно эффект вот этой запертости, понимаете, он, видимо, сработал вот таким образом, что хотелось освободиться просто по-человечески, элементарно, вот так. Поэтому у меня не было намерения как-то эмигрировать или надолго. Ну, так получилось, так сложилось.
Вы уезжали все-таки от всенародной известности здесь, абсолютной известности, ну, в какой-то степени в никуда, в творческом отношении, да? Что вы предполагали, что вы спокойно сядете, будете писать серьезную музыку какую-то или что?
Я ничего не знал, понимаете? И надо было узнать, что происходит, как может это быть. Конечно, я понимал совершенно отчетливо, что вот все, что я написал в советское время, и все, что пользовалось популярностью и известностью здесь, никому не известно за пределами нашей страны.
То есть с чистого листа.
Да, я приезжаю как просто простой музыкант. Но поскольку мне казалось так, что я вот верю в себя, вот свой профессионализм, понимаете, что я что-то знаю и там что-то умею, и помимо того, что просто написать песню, думаю, может быть, я найду какую-то интересную работу. И в общем и целом была работа по такой профессии, достаточно квалифицированная, но не композиторская. Я имею в виду работу на ВДР, это Westdeutsche Rundfunk, радио, где я занимался аранжировками для симфонического оркестра. Эта работа достойная, Но, конечно, меня она так удовлетворить не могла по-настоящему. Вот. Ну, и начиная с 95-го года я стал часто уже приезжать в Россию, и потом потихоньку у меня появились какие-то творческие проекты, в частности, с моим другом Юрием Энтиным мы написали очень большой цикл детской музыки. Ну и так далее.
Вернемся на шаг в Германию. Журналисты много писали, вы часто, ну, как бы отвечали им, что вы работали в том числе музыкальным исполнителем, как бы топером.
Ну и что?
Там еще, и да. Говорили как раз, да, это бывало. Достойная профессия.
И такое бывало. И знаете, может быть, это как-то у нас к этому было такое отношение всегда. Особенно в среде профессиональных музыкантов, таких успешных особенно. Но я увидел с некоторым удивлением, что люди с большим уважением относятся вот к такой профессии. Это достойная работа и так далее. Но я не могу сказать, что я много этим занимался. Ну, просто иногда приходилось. И я никогда не отказывался от работы и от лишнего заработка.
Свои мелодии тоже играли?
Ну, иногда играл, но обычно люди хотят слышать то, что они знают. Evergreens всех, так сказать, времен.
Давид Тухманов, гость программы «Без дураков». Вернемся в эту студию через 2 минуты.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Давид Федорович Тухманов. Вернемся на шаг или на несколько шагов назад. Год 1973. Вы выпускаете свой первый авторский альбом, который уже объединен... ну, именно как альбом, определенная идея. Это не просто набор песен. Что вас подтолкнуло к этому? Это альбомы «Битлз», к которому
уже ходили. Первые, вот на меня очень такое яркое впечатление оставили первые альбомы «Битлз», которые стали приходить в нашу страну. И мне тоже захотелось, так сказать, сделать какую-то сюиту из песен, как-то объединить их некоторым... или музыкальным стилем, или лейтмотивом некоторыми. Ну и в дальнейшем это получило свое развитие в диске «По волне моей памяти».
Ох, о нем будем сегодня говорить, столько вопросов о нем.
Вот. Но все это в прошлом, и потом следующий диск, который тоже представлял собой сюиту, был диск «НЛО». И все это в прошлом, и масса всех этих популярных песен.
А вы в то время были за Маккартни, насколько я читал, да? То есть из Маккартни и Леннона вы говорили, как мне вот представляется, что именно Маккартни был композитором, собственно, который определял Битлз.
Я сейчас не припоминаю, но я в свое время, наверное, говорил, что Маккартни очень хороший композиционный, так сказать, дар имеется. Мог такое сказать. Хотя понятно, что таким мотором этой группы, конечно, был Джон Леннон.
А ваши кумиры в музыке, помимо Битлз, ну, наверняка были какие-то, наверное,
знаете,
более классические.
В ту пору я увлекался, конечно, и арт-роком, и мне очень нравились и Genesis, и Ким Кримзон, и Джетро Талл, и многие вот такие диски. Я всегда элементы вот этой музыки использовал в своих разных сочинениях. Последние десятилетия я занимаюсь только классикой, и вот сейчас в Петербурге с таким волнением и даже с испугом, можно сказать, жду премьеры оперы «Царица» о Екатерине Великой.
Екатерина Великая, да.
Вот, это будет...
Вы долго работали над оперой?
Да, я три года работал над этой оперой, так, в некоторой изоляции, то есть я старался ничем больше, так сказать, себя не загружать. Идея эта у меня родилась гораздо раньше, еще в Германии, в Кёльне, лет 10 назад. И стали появляться какие-то первые темы. Потом вот я уже вплотную занялся этим, и надо сказать, что я счастлив, что я как бы без заказа работал. Это я уже так немножко, мы с женой смеемся, что она мне заказала это произведение. Но я бесконечно благодарен Юрию Ряшенцеву, который написал изумительные, так сказать, стихи и сценарии ко всему этому. Тоже, в общем, без всякого заказа. Он просто, я его заинтересовал вот этим проектом творческим, и он это сделал. А потом началось хождение, так сказать, по разным инстанциям или по всяким, куда, где только я не был и с кем только я не говорил, чтобы это каким-то образом все-таки получило как-то реализовать. И сам бы даже я не стал уж так особенно вообще этим заниматься, потому что это как-то не в моем характере, мне это как-то не по нутру, но я себя чувствовал абсолютно обязанным перед Юрой, что он так это, с таким увлечением это делал. Ну вот, и все-таки как-то в какой как-то случайно получилось, что мы встретились как-то с моим старым другом Львом Лещенко. Я как-то упомянул о том, что вот я создал такое произведение, он оказался большим любителем, так сказать, оперной музыки, оперного жанра, и сам учился как оперный певец. И как-то он помог мне вот в этом деле, и нашлись и спонсоры, и очень такие хорошие люди, которые поняли это произведение, то есть не столько, может быть, музыку, сколько его назначение. То есть это русская опера. Вообще, надо сказать, что я жду с ужасом, так сказать, что, поток критики, который вообще может случиться.
Да вам не привыкать, и День Победы критиковали в свое время.
Да, скорее всего, могут быть люди, которые как-то вот не поймут, может быть, сначала, а может быть, как-то поймут по-другому, и не так, как бы мне хотелось. Но мне... Почему, собственно, я взялся за оперное произведение? Мне кажется, что к опере интерес есть, но весь 20 век сочинялись такие оперы, которые вот слушателю, вот такому простому зрителю, как-то немножко скучновато музыка была, не очень понятно. И в основном опера как бы выезжала за счет постановки, за счет режиссуры, за счет художника и прочее. Кто знает, может быть, и в этот раз за счет режиссера Бертмана и вообще замечательных художников, которые этим занимаются, и замечательного коллектива «Геликон опера», который, где это ставится. Может быть, за счет этого я тоже как-то что-то выиграю.
Ну что ж, пожелаем вам, чтобы успех был, ну, не меньший, чем самых известных шлягеров, и будем надеяться на возрождение
оперы. Хотелось бы, но результат может быть любой.
Готовы к любому результату?
К любому.
Критике как относитесь? Огорчаетесь? Знаете, сердитесь?
Вы знаете, они делают свое дело, им тоже надо жить, что я могу. Что будет, то и будет. Не я первый, не я последний. И многие оперные спектакли проваливались поначалу, а потом, глядишь, может быть, и становились такими известными, как «Кармен» или там еще прочие спектакли. Ну вот, и еще очень интересную работу я сделал не так давно, года полтора назад, ко мне подошел как-то, ну, на каком-то концерте, мы встретились с Олегом Митяевым, он мне говорит: «Давид Федорович, а не хотели бы вы написать музыку вот на стихи Пушкина?» Я говорю: «Да нет, я, как это можно вообще написать на стихи Пушкина? Ну что, разве какие-то романсы камерные? Ну, вроде как-то меня не тянет на это». Ну, и на этом разговор закончился. А потом, через некоторое время, он не отставал, и они уже вместе с Вениамином Смеховым, который очень хорошо знает поэзию Пушкина, и, в общем, решили они сделать тоже какую-то вот программу.
Так что у вас две премьеры практически,
да,
одновременно.
Нет, уже вот «Пушкиниана», она, уже, так сказать, состоялась уже в Москве не так давно, несколько дней назад. И я должен сказать, что я счастлив, что я все-таки я написал музыку на стихи Александра Сергеевича Пушкина, и перехожу в его соавторах.
Напомню, Давид Тухманов, гость программы «Без дураков». Вернемся к критике. На критике очень доброжелательный, на мой взгляд, композитор Владимир Дашкевич.
Давид Тухманов, на мой взгляд,
один из самых талантливейших мелодических конструкторов нашего времени. Меня поражает удивительное чувство сопоставимости того, что как бы не стыкуется у других, а у него приобретает новый оригинальный характер. Вот те интонации, которые вокруг нас ходят, их невероятно трудно преобразовать и переложить, скажем, в контексте русского мелодического языка. У Туфанова это получается с легкостью, и как он создает, казалось бы, простые, но невероятно изысканные вещи, которые потом принимаются слушателем как само собой разумеющиеся. Вот этим он мне прежде всего интересен.
Владимир Дашкевич.
Ну, видите, какие замечательные слова. Очень приятно это слушать.
Вы в себе вот чувствуете, да, это умение синтетически как-то составлять? Вот не
соглашаюсь.
Со всем, что было сказано предыдущим оратором. Ну что ж, по волне моей памяти теперь пойдем. Никуда мы не денемся, и вопросов довольно много. Консультант по психодарвинизму эпохи застывшего безвремени. Так подписался человек из Москвы. Уважаемый Давид, здравствуйте. К сожалению, вас редко видно или слышно. Лично я благодарен судьбе за то, что много лет слушаю ваше произведение, начиная с далеких уже 70-х, по волне моей памяти. Помню очереди в ГУМ за этой пластинкой. Они были не меньше очередей в соседней с ГУМом мавзолей на Красной площади. Спасибо вам за ваши работы и за ваше терпение. Пластинка на самом деле была удачная, почувствовали сразу, да? И пираты уже,
знаете,
по-моему, сработали сразу.
Когда я эту работу делал, я не рассчитывал на такой большой широкий успех. Я, конечно, понимал, что она будет нравиться какому-то кругу людей. И как-то была какая-то планка определенная поставлена, эстетическая. Но вот что я не ожидал, что будет вот такой резонанс большой. Хотя теперь мне где-то понятно, что была такая обстановка, и это был тот момент некоторого вакуума и какого-то отсутствия свежего материала, свежей музыки, в то время как вот эта музыка зарубежная, она звучала много, и приходила масса дисков, и все это как-то было все-таки на других языках, и все. Ну и поэтому я думаю, что такое молодое, более молодое поколение людей, оно как-то приняло очень...
Как осмелились взять таких нераскрученных по тем временам исполнителей?
По этой же причине. Как бы раскрученные исполнители, они все были, скажем, в том формате, такое сегодня слово замечательное, формат был тогда, к несчастью, он остается и сегодня. Вот. И вот тот формат, значит, был вот такой, это поющие мужчины в пиджаках и с правильными прическами, с такими скромными. Ну и баритоны какие-то такие усредненные. И все это было достаточно уже скучно и одинаково. И вот манера пения, которая была немножко другая, да и музыка с ритмической основой, она все-таки звучала мало по радио и в средствах массовой информации. И этот диск никогда не звучал по радио. Не то, что никогда, но, в общем-то, да и вообще по радио не особенно-то звучал.
Но в более поздние времена ставили. Даже на «Эхе Москвы» ставили и композиции, да, отдельные.
В принципе, вот тогда он просто не мог звучать, и даже и мыслей таких не было. Как-то так получилось, что фирма «Мелодия», вот даже слово такое иностранное к ней приклеили сразу, и она как бы занималась продажами, как бы была более коммерческого такого уклона организация, и поэтому немножко было посвободнее.
Но, тем не менее, вас цензурировали, или это легенда о том, что, например, одно стихотворение китайского поэта Дуфу, по-моему, не включили в этот альбом?
Это не легенда.
По какой причине?
Это были,
правда?
Это я сам и рассказывал, что стихотворение Дуфу, китайского классика, правда, в русском переводе, конечно, оно было тоже написано, сочинено, но так я его и не доделал.
А то есть вы не доделали, его еще даже не исполняли.
Его как бы и уже оно и не существует, то есть только в моей голове так и осталось.
А что, знающие люди там из Союза композиторов или откуда-то сверху сказали, что не надо ставить это стихотворение?
Никто ничего не сказал, а как-то вот и без того было все это на волоске, висело все это предприятие, и я просто решил уже, что... Когда там именно вот в этот момент были какие-то обострения во внешней политике. Вот. И я решил уже просто не дразнить собак, как говорится.
В этом смысле специально вот так в омут головой в конфликт не лезете?
Нет, я нормальный человек, понимаете. Я никогда не старался не делать что-то нарочито, вот какого-то эпатажного. Ну, мне это не в характере. Мне просто хотелось сделать что-то хорошее, интересное, красивое.
Не так давно, к 30-летию, эту пластинку переиграли, с вашего согласия, отдали авторские права каналу СТС, по-моему, Александру Цекало, который занимался этим проектом.
Да, да.
Но вы сами не занимались
этим. Я этим не занимался, просто мне потом принесли, показали диск, или эти записи, которые были сделаны, и должен сказать, что они вполне хорошие. И, скорее всего, даже если бы это было сделано тогда с такими же исполнителями, был бы, наверное, тот же примерно результат, а может и получше. Просто время изменилось, время ушло, поэтому, скорее всего, такого большого резонанса уже этот проект не получил, хотя уже и был и видеоряд.
А старенькие-то песни еще слушают иногда, но, может быть, не все, но некоторые из них популярны до сих
пор. Может быть, это привычка к тому саунду, скорее всего, так бывает.
А чем отличается, если профессионально саунд вот 30-летней, 35 почти уже летней давности от того, который можно сейчас
чем-то
делать?
Чем-то он, конечно, отличается, не может не отличаться, понимаете, даже... Ну и в звучании там, инструментов, в их соотношении, в звукозаписи. Ну, много всяких составляющих. Вот. Отличается. И люди, видимо, так вот, чуткие на ухо, вот они слышат вот это звучание. Я сам предпочитаю, например, слушать записи Утесова и его голос в этой старинной записи. Понимаете? Это неповторимо, это аутентично, уникально. Поэтому все в свое время.
Давид Тухманов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы. Как быстро летит время». Еще один человек, которого мы просили сказать слова о вас, это эстрадный исполнитель, а вы с эстрадными работали много, Аркадий Укупник.
Я, к сожалению, близко не знаком с Давидом Федоровичем, но у нас были контакты человеческие. Всегда он производил впечатление удивительно мягкого, открытого, такого доброжелательного и воспринимающего чужое творчество человека. А что касается его значения в нашей музыкальной культуре, то я думаю, что это целая эпоха, целая страница, которую создал и создает этот человек, который умудрился быть одновременно автором таких песен, как «День Победы» и такой пластинки, как «На волне моей памяти». Этот диапазон, который мало кому удавался, таких людей уже, наверное, не будет. Рад возможности сказать ему теплые слова и пожелать большого творческого долголетия.
Напомню, что это Аркадий Укупник.
Большое спасибо.
А как на самом деле органично совмещался вот День Победы и «По волне моей памяти»? Или разный период жизни, разное настроение, оно вытекало одно из другого?
Нет, вы знаете, я думаю так, что ведь мы живем вот в такое насыщенное информационное время, да, и это началось не сегодня. Я думаю, что, по крайней мере, конец 20 века. И в одной личности, в одном человеке живет столько информации, столько исторических вещей, столько вмещает в себя. Вот, например, всю историю музыки можно, так сказать, в себе перебрать. Понимаете? И почему я должен вычленять из этого и искать только то, что вот только сегодня вот годится, а завтра уже не годится, а вчера не было нужно? Оно и само так получится, что время выберет из того, что мы придумываем и сочиняем, оно выберет то, что должно быть. Вот. Мне всегда было интересно браться за разные музыкальные стили и характеры. Да и сегодня, видите, я занимаюсь разными такими вещами, занялся и оперой, камерной музыку занялся. Что касается пушкинского проекта, то я подошел к этому примерно действовал по тому же принципу, что и в диске «По волне моей памяти». То есть я решил, что эти стихи и та жизнь, которая в них заключена, которая просто переходит, трансцендентально переходит через там, 200 лет или через столетие, эта жизнь, она абсолютно такая же живая. Это те же эмоции, те же чувства. И если мы их... Я их, допустим, выражаю вот по-своему, но абсолютно вот своим внутренним таким же чувством. Стараюсь найти резонанс этому, такой естественный, понимаете? Поэтому мелодии, которые получились в «Пушкиниане», они тоже почти сегодняшние, современные.
В прошлое возврата не будет. Вот здесь спрашивают, почему больше не пишете песен? Если пишете, почему их не исполняют наши молодые звезды? Почему эфир заполнен произведениями одного, ну, не будем говорить кого? Почему вы так рано сошли с дистанции?
Ну, вот с дистанции я сажу совершенно сознательно. Я считаю, что этот марафон песенный, он несколько навязан, понимаете, и стесняет мою свободу. Вот это ответ. Ну, и с другой стороны, мне просто не очень интересно уже этот, так сказать, мир образов, чувств и прочих, так сказать, компонентов, которые составляют вот сегодняшнюю так популярную музыку. Я думаю, что это занятие для людей более молодого возраста, для которых это, так сказать, их естественная среда, может быть, так.
А если вот, ответьте на вопрос без дураков, вот старые песни, написанные в советские времена, шлягер, они большая часть ваших сегодняшних доходов за счет авторского права?
Я не могу этого сказать, просто не знаю.
Нет информации.
Потому что у меня от авторского права особо больших доходов-то и нету.
И вот. До сих пор нету, да, и от всех этих песен исполнения?
Вы понимаете, дело в том, что... Ну, как сказать, вот эта вот система, она не такая уже эффективная для авторов. Не знаю.
В России, в мире?
Я не берусь судить, как в мире. Вот думаю, что вот я по себе сужу. Вот. Потому что сегодня исполнители, они своими концертами, они зарабатывают гораздо больше денег, чем авторы. Может, так и должно быть, не знаю.
Но, тем не менее, вы судитесь. Вы всегда говорите, что ваши адвокаты судятся за ваши авторские права.
Не из меркантильных соображений, а исключительно из каких-то принципиальных вещей, если что-то происходит. А что касается юридической стороны дела, то понятно, что у меня есть какие-то интересы, и их кто-то должен защищать. Я этим не занимаюсь, и слава богу, если есть адвокаты, которые ведут все дела, я сторонник порядка в этой области, больше ничего.
Вопрос по интернету, пришедший от Юрия, врача из Москвы. Уважаемый Давид Федорович, сейчас много говорят о закате Европы, христианской цивилизации. Каково ваши ощущения? Вы, кажется, жили в Германии, спрашивает он. Дожили, и более того, помню, в одном из интервью говорили, что с Германией у вас сложные отношения остались. Они психологические или какие?
Нет, естественно, понятие сложные отношения могут быть только, так сказать, с точки зрения своего собственного восприятия, своего внутреннего ощущения. Никаких сложностей другого характера у меня никогда не было. В Германии я больше не живу и не бываю.
Но приезжаете туда спокойно?
Нет,
вообще?
Сейчас я в Германии не бываю. Вот. Ну, что касается заката Европы, то это было написано Шпенглером еще, по-моему, чуть ли не 100 лет назад, поэтому...
До сих пор пока не осуществилось.
На эту тему она все закатывается и закатывается. Ну, наверное, все-таки уже что-то приближается. Не знаю, что там будет дальше.
Студент из Москвы Владимир благодарит вас за работу на стихи Пушкина как раз. Очень хочется, чтобы вы выпустили диск с песнями в собственном исполнении. Очень хорошо спеты вами пушкинские стихи на концертах у Рязановой на презентации альбома. Право, вы очень хорошо поете.
Вот это приятно, не скрою. Мне нравится выходить на сцену, нравится петь. Бог не дал мне никаких таких особых вокальных данных. Но мне кажется, что я свои произведения пою правильно. Я приехал вчера из Пскова, из Пушкинских гор, И там был праздник 210-летия поэта. И я счастлив, что я побывал там именно вот в этот момент, когда мною создано вот это произведение. Просто счастье.
Давид Федорович, вы человек, судя по всему, не светский, по крайней мере, не герой светской хроники. Так специально удаляетесь как-то?
Я считаю, что я так с людьми, в общем-то, общаюсь культурно и не бука, понимаете? Что касается светской хроники, все это то, что на сегодня называется гламуром, мне это скучно, неинтересно, и вся эта шкала ценностей, которая там распределена каким-то образом, меня абсолютно не привлекает, мне просто неинтересно.
И никогда в этот мир не старались как бы поддерживать гонку за...
Мне это кажется, что это мне скучно, например, мне неинтересно.
Чем больше всего гордитесь в своей жизни? Если чем-нибудь гордитесь, знакомо ли вам вообще вот это чувство?
Не знаю. Я не знаю, что это за такое. Я все-таки думаю, что... Я, знаете, вот, пожалуй, я горжусь тем, что мне судьба дала замечательное образование, прекрасных педагогов, и что я сопричастен хоть немного к великой русской культуре и русскому языку. То, что составляет истинное наше богатство.
Вы как-то отшучивались, когда вас спросили о Максиме Дунаевском, у которого уже седьмая жена, у вас только третья, вы сказали, что никогда его и не догоните. Где-то я встречал упоминание о том, что с вашим сыном, кажется, от первого брака вы отношения не поддерживаете. Это правда?
У меня от первого брака не сын, а дочь.
Дочь, да, прошу прощения.
Но, к сожалению, судьба так сложилась, что вот не видимся мы. К сожалению, это очень грустно.
Это на самом деле...
Это грустная тема, и не думаю, что нужно ее развивать дальше.
Как вы считаете, Россия в правильном направлении движется сейчас вот? На излете, можно сказать, первого десятилетия 21-го года.
Мне не дано этого
21 века.
Я политикой интересуюсь как постольку поскольку, и вообще считаю, что рассуждать о политике я совсем не могу, потому что та информация, которая мне доступна, я не уверен, что она исчерпывающая, и акценты расставлять не мое дело. Вот. Я только знаю, что пока жива русская культура и русский язык, и если, дай бог, этот выдержит этот натиск вот этого такого материализма сегодняшнего, то все будет хорошо.
Я очень сожалею, что слушатель не видит улыбку этого человека, Давида Федоровича Токманова, который мой сегодняшний гость, потому что улыбка говорит о том, что все кризисы пройдут. Вас, кстати, затронул кризис серьезный этот, экономический, финансовый?
Ну, пока нет, потому что я как-то вот, я просто, ну, я как бы не завишу от этого особенно-то. Но, с другой стороны, опасаюсь, как каждый нормальный человек. А вдруг вообще какая-нибудь страшная инфляция или еще что-нибудь? Да не дай бог.
И все сгорит снова, как когда-то. Ну что ж,
не хотелось бы.
Желаем, чтобы не было пожара ни на финансовом, ни на каких других фронтах. Желаем вам успеха с вашей новой постановкой, оперой. Как она называется? Екатерина Великая была предварительно. «Царица» называется.
Вот.
И премьера когда состоится?
Премьера состоится в Петербурге, в Александринском театре, где стоит памятник Екатерины 22 и 23 июля. Если все хорошо, то да, в Москве тоже запланирована премьера в большом зале в Кремле.
Будем держать за вас пальцы. Спасибо. Давид Токманов был гостем нашей программы. Спасибо огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».